этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И позвольте мне с самого начала поздравить вас и всех слушателей с наступающим великим праздником.
Спасибо большое, вас также и всех слушателей тоже поздравляю.
А тема лекции и беседы Константина Залесского – «Великая Польша – страна упущенных возможностей». «Великая» – Константин, мы, конечно, в кавычки поставим.
Вы знаете, когда люди сами называют себя великими, то можно и не ставить.
Все, тогда...
Потому как, если бы мы говорили, что она велика, мы бы поставили в кавычки.
Понятно. Ну, все, Константин, спасибо большое. И разговор, очевидно, будет очень ко времени, потому что в связи, это вопрос к вам, да. Потому что в связи с дружбой народов, которая постоянно царила в Советском Союзе, где пропагандой занимались такие люди, как Суслов и Пономарев, да. Слова нельзя было сказать плохого.
Ни при каких обстоятельствах.
Ни при каких обстоятельствах. А выяснилось, что все гораздо хуже и сложнее.
Да, к сожалению. Но вот, знаете, на самом деле история любой страны, вот практически любой страны мира, она показывает, что история так складывается, что у любой страны всегда есть очень много возможностей. И все эти страны в большинстве случаев эти возможности не используют. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще, опять-таки, история, опять-таки, любой страны мира показывает, что любая страна, опираясь на свои исторические корни, имеет определенные исторические амбиции, в плену которых она находится. Mm-hmm. Причем, и в данном случае, когда мы говорим о Польше, и почему вот мы с вами поставили в заглавие «Великая Польша»? Потому что это образ. Это вот тот самый образ, который сидит в голове польского руководства и польского населения, вообще в их голове, просто он сидит в какой-то вбитый намертво. Угу. И снять его нельзя ни при каких обстоятельствах.
Этот образ включает в себя поляки в этих меховых шапочках с перышком в Кремле, да, одновременно на побережье Балтийского и Черного моря.
Да-да-да, это вот весь вот этот вот образ, скажем так, даже, может быть, не Польши, а Речи Посполитой. Mm-hmm. Вот, то есть, вот этот вот образ, значит, в свое время был он такой очень распространенный термин «Велька Польска от моря до моря». Mm-hmm. То есть, Великая Польша от моря до моря.
Моря вот... Балтийская и Черная, да?
Балтийская и Черная, да. Mm-hmm. Вот, это вот такой образ, который... по-моему, сопровождает польское государство с момента его формирования и до сегодняшнего дня. Причем именно до сегодняшнего. То есть все эти вот исторические концепции, которые когда-то были в голове у польского руководства, они остались в той или иной степени, естественно, в той или иной степени, они перешли и к сегодняшнему дню. Причем Польша, она чем интересна, тем, что она в силу своего географического положения находится на стыке интересов довольно серьезных политических игроков. То есть, с одной стороны, Россия, которая в какие-то периоды там была раздробленность, тогда Польша смогла, соответственно, наплевать на это направление. С другой стороны, Германия, которая тоже была постоянно раздробленная, и тогда тоже Польша могла играть свою большую роль. С третьей стороны, когда-то там была Священная Римская империя, с которой уже играть было тяжело. Зато сейчас можно действовать на южном направлении. То есть, вот, но и при этом Польша оказывалась всегда, находясь на стыке трех великих держав, всегда есть возможность нашакалить. Mm-hmm. Вот, причем возможность очень хорошо нашакалить. Не в том смысле, что там маленький кусочек земли отодрать. Нет, ни в коем случае. Если вовремя оказаться в нужном месте, то можно очень много получить. Но это недолго. Потому что за этим что-то воспоследует. И так вот и Польша, значит, когда мы, коротко, естественно, только очень коротко, потому что тогда мы очень просто уйдем в эту древность. Польша еще раньше России на 25 лет, поменьше, на 22 года крестилась. Но если Россия приняла, соответственно, византийское, то есть византийское христианство, то есть православие, то Польша стала, вот как бы сразу, уже тогда она захотела стать, как это называется, щитом цивилизованного мира.
Угу. Европейский есть, выбор.
Да, во-первых, совсем европейский выбор, то есть она принимает католичество. И, во-вторых, не просто европейский выбор. Если просто европейский цивилизационный выбор, так ну и ладно. Это и в Чехии было. Да, в Чехии еще раньше было. Христианство в Польшу пришло через Чехию. Ну и в Чехии это было раньше. Ничего с ней, с этой Чехией не случилось. Вошла в состав Священной Римской империи. А Польша сразу, что она не просто сделала цивилизационный выбор. Она является щитом цивилизации и готова вот этот самый свет цивилизации нести варварам. Ну, это на Восток, естественно.
Угу, конечно. Вот.
Да. И этим варварам она, значит, будет это христианство нести, то есть благое дело делать. Но для этого изначально нужно одно. Во-первых, чтобы помогали. Ну, потому что она же всю цивилизацию защищает.
Угу.
Она же не только себя защищает, она всю цивилизацию защищает. Значит, помочь надо.
И потом, Константин, в те времена... вопрос к вам. Нести христианство заодно, там и пограбить же надо было во славу.
Это
святое.
Это сопровождается, потому что это не грабеж, ага. А это отбор ради великой цели. То есть грабеж — это вот татары пришли, ограбили и ушли. А тут же цивилизационная миссия белого человека.
Ага.
Значит, соответственно, за цивилизационную миссию. Если какой народ в христианство обратил, то ты этот народ себе крепостную зависимость ставишь. То есть начинаешь, ну как ты же, мы несешь благо цивилизации, он же не сразу с цивилизацией пообщается. Вот. И Польша вот сразу вот такой вот поставила себе, себя начала так позиционировать. И на каком-то этапе это, в общем, помогало. Но не очень долго, потому что сразу появились другие игроки, появился Тевтонский орден, который, значит, был напрямую подчинен католической церкви, что само по себе, естественно, удобнее, чем через посредников королей и там всяких князей общаться. И с Тевтонским орденом, значит, получилась, в общем, довольно тяжелая вещь. В конфликт вступило польское католическое государство с Тевтонским орденом. Они там в свое время 13 лет воевали в 15 веке. Но, в общем и целом, Польша потихоньку росла. Но время от времени, как только усиливались немецкие, немецкая составляющая, то ей сразу становилось плохо. Как только усиливалась русская составляющая, тоже было плохо. Ну, потому что все время, они все время терпели поражение. И только когда шло ослабление, ну, у нас раздробленность, в Германии там очередные войны, в том числе, немножко позже уже там начались конфликты на религиозной почве, в общем, Польша потихоньку росла, но с переменным успехом. Захватывала территории, наследовала, силезские земли получила, Галицию наследовала по праву династическому. В конце XIV века заключила унию с Великим княжеством Литовским. Вот та самая Речь Посполитая возникла, да? С переменным успехом она действовала. И, наконец, в середине 15 века она, наконец, себе подчинила Тевтонский орден. Значит, то есть католический Тевтонский орден 13 лет воевал с католической Польшей, после чего перешел в вассальную зависимость польским королям. И вот и потихоньку росло. Наконец, потом вот произошла ситуация, которая, на мой взгляд, очень хорошо характеризует, в том числе Польшу. В 1525 году магистр Тевтонского ордена, принц Альбрехт фон Гогенцоллерн, вдруг неожиданно объявил себя протестантом и приватизировал орден. То есть и католический орден, который несет свет католицизма диким варварам и находится в верной зависимости от польских королей, он вдруг объявляет себя протестантским светским государством. И при этом, польский король Сигизмунд I принимает у Альбрехта фон Гогенцоллерна ленную присягу. То есть, мол, говорит, ну нормально, чего, все в порядке, в общем, нормально все. Ты будешь теперь герцогом в Пруссии. Вот. Это при том, что Альбрехт фон Гогенцоллерн является еще внуком короля, польского короля Казимира IV Ягеллончика. То есть, в общем, вот так вот все запутано, и все нормально происходит. В общем, к концу 16 века, в общем и целом, был расцвет. Вот тогда в России были большие проблемы, в Германии внутренние проблемы обострились, Священную Римскую империю трясло. И вот к концу 16 века, когда по Ямзапольскому миру Речь Посполитая отжала у России Ливонию и Полоцкую землю, она, в общем, достигла своего, скажем так, могущества. Ну, потом была, как мы знаем, польская интервенция к нам, когда поляки были в Москве. Ну, тут надо сказать, что, в общем, уже у Польши к этому моменту уже были очень большие проблемы. После этого проблемы только нарастали. Когда провалилась эта экспедиция, у нас называется русско-польская война, но это, в общем, экспедиция, она провалилась. Вот, и потом уже, в принципе, к 1656 году, когда на политической арене появился еще один новый и очень активный игрок — Швеция, в общем, Польшу практически уничтожили. То есть ее оккупировали. Но потом, правда, разоккупировали, в общем, все нормально. Но к этому моменту в Польше была Польша уже была, ну, скажем так, на грани своего развала. Все было связано с чем? Было все это связано отнюдь... То есть это было, с одной стороны, естественно, связано с тем, что она находилась на перекрестке дорог Европы. То есть вот возникло, например, новое, мощное, активное, молодое государство — Шведское королевство. Куда ей идти? А вот кроме как через Польшу — никуда. Россия, например, развивается на запад, кроме как через Польшу — никуда. Германия, куда ей развиваться? На восток, кроме как через Польшу — никуда. То есть вот проблема венграм — куда идти? Ну что, с турками, что ли, воевать? Нет, идут тоже на Польшу. То есть Польша, вот она находится на перекрестке всех дорог. И, возможно, это с этим связано. Просто споры есть большие, никто не может точно пояснить, почему там сложилось такое сословное деление. В Польше возникла и очень активно развивалась польская шляхта. Польская шляхта — это довольно такое странное явление, потому что наравне с магнатами, то есть богатыми людьми, которые... Ну, скажем так, в общем, очень сильно ограничивает королевскую власть. И существует так называемая загонная шляхта, которая составляет большую часть...
Загонная – это как на русский перевести лучше?
Условно живущая на окраине.
А, то есть вот это вот мелочь.
Вот, да. Это люди, у которых нет ничего.
Угу. Но есть это, как они, сабелька есть, и гонор.
Есть шапка еще, и не у всех. Вот. Как раз вот мои предки происходили из загонной шляхты. Вот. Значит, то есть гордости, ну, как у короля.
Понятно.
Вот. Денег меньше, чем у крестьянина. Но у польская шляхта, она живет, в принципе, на деньги магнатов. И, соответственно, вокруг магнатов организуют такие отряды. То есть, фактически, каждый магнат, кормя за своими столами там по 100, по 200 человек, имеет возможность иметь свои собственные дружины, отряды, с которыми, вот, ему король что-нибудь скажет, а ему все равно. Он ими командует, они не королевские. Угу. И вот это начинает раздирать государство. При этом у польской шляхты есть еще один момент. Она гордая. Это значит... Польский шляхтич работать не будет на земле. Он воюет, у него сабля есть. И к моменту, вот когда мы уже начинаем говорить, то есть к моменту конца 17 века, начала 18 века, в некоторых районах Польши, например, в Мазовии, процент шляхты составлял 23% от населения. А в принципе в Польше примерно процентов 10 по всей Польше. То есть, это люди, которые не работают. Их должно кормить крестьянство. В принципе, подобное не жизнеспособно. В той же России процент дворянства к концу Российской империи, то есть к началу 20 века, составлял 1%. Это раньше, значит, соответственно, было еще меньше. А здесь чрезвычайно высокое количество вот этого дворянства, которое нужно кормить. При этом дворянство, чем его больше, значит, он хочет, он требует каких-то прав. И эти права, в конце концов, были, скажем так, ну, оправданы, скажем, решены введением принципа liberum veto, свободное вето. Значит, не то, чтобы оно очень часто применялось, не будем, это самое, это такая сказка, что это вот что, в свое время сказка, это не позвалом, крикни, кто захочет, и магнаты палят хаты, корабели точат. Вот. Но, в принципе, значит, его ввели в конце 16 века.
То есть, Константин, основном... это да. Вот когда они собирались в какой-то орган, там, собрание, сейм, там,
сейм, да, сейм.
И бытует миф, вот как да. Вы говорите... Да. Что если один шляхтич вдруг заорал «не позволям» или «как там не да. позволим», все, закон да. или что-то там еще не проходило.
Да. Да.
Это, спасибо это именно, большое это, за разъяснение.
Да, это именно так. Именно так. Просто оно не применялось настолько часто. То есть, все-таки, ну, как-то сказать, они так, ну, понимали, что ну, не может такой беспредел потвориться. Поэтому оно применялось ограниченно в том смысле, что, ну, вообще, это было, естественно, шляхтичи, это были представители сейников. То есть вот они собирались там, вот если один представитель какого-нибудь малохольного сеймика против, то, в общем, ничего не проходит. Вот. И, ну, в принципе, да, что самое интересное, впервые это в 1669 году был применен принцип liberum veto, причем использовал его представитель киевского сеймика Адам Элизарий. Поэтому там. Но, в общем и целом, он был, действовал этот принцип, и он очень мешал. В принципе, к этому моменту в Польше существовала так называемая шляхетская республика, которая была связана также с тем, что король выбирался. И вот это все, выборы короля и liberum veto, причем liberum veto оно так пронизывало довольно всю структуру польского государства, оно говорило о чем? Как справить, как обеспечить выбор короля и как обеспечить решение при liberum veto? Ну, ответ простой. Покупать. Потому что, ну, а как еще решить?
То есть, человек-то... вот эти магнаты...
Да.
Они, ты у меня ешь, я тебе иногда там, да? Как в да. фильмах, кошель бросаю.
Ну, да. А, и, соответственно, если он, этот шляхтич, депутат этого сейма, то он еще и с этого денег имеет. То есть, в общем, складывается такая довольно крепкая коррупционная система. Причем, при наличии слабого короля... Ну, если его выбирают, он изначально слабый. И при мощных дворянских группировках, которые возглавляются этими там, ясновельможными панами. То есть этими паны, там, это Радзивиллы, Вишневецкие, Любомирские, Замойские. Вот это вот знаменитые польские фамилии, которые, в принципе, владеют Польшей. Вот. И вот к этому моменту, то есть, ну, к моменту, да, кстати, этот самый, сразу закончим, что это liberum veto, его отменили уже после первого раздела Польши. То есть он просуществовал очень долго, очень долго. Вот. И, значит, вот в общем и целом, к моменту, ну, скажем так, в 18 веке, в общем и целом, Польша свои позиции потеряла. Мало того, что она их потеряла, там, вот как раз в начале 18 века, когда у нас был Петр I, там был королем Август Сильный, саксонский. То есть они избрали своим королем саксонского короля, Курфюрста. И, соответственно, при нем правили Польшей различные магнатские группировки. То есть, в общем, страна слабела, страну откровенно грабили. При этом надо иметь в виду, что страна была большая, очень большая. Ну, как, скажем так, граница проходила под Смоленском, вот совсем под Смоленском.
Это вот, на востоке.
Это на востоке. Угу. А на западе, ну, на западе сейчас дальше находится. Потому что там же польские, Германию там, вот, германские земли после Второй мировой войны.
Да.
Вот. Поэтому это на востоке под Смоленском. Значит, и, да, кстати, надо опять-таки это подчеркнуть, что на востоке жили не поляки. То есть восточные земли, там жили там, литовцы, латыши, не, лучше не было, латыши выше, литовцы, белорусы, малороссы, русины, так вот назывались в Галиции, скажем так, они сами себя называли русинами, потом стали их называть украинцами. Вот. То есть вот такие, значит, все это вот эти, там были совершенно бесправные, потому что все-таки польская шляхта – это элита, а там совершенно были бесправные смерды, которых нещадно грабили и эксплуатировали. Тем более, что там они были в значительной степени православными, то есть не католиками, что, значит, соответственно, ставило их на несколько нижний, так сказать, уровень. Хотя через какое-то время были там введены греко-униатская церковь, то есть православная церковь, признавшая подчинение Папе Римскому, но они находились были ущемлены в правах. То есть не могли участвовать в работе администрации, занимать административные посты. Ну, вот весь вот этот вот комплекс такой моментов. Вот. И, соответственно, когда слабеет государство, оно вынуждено идти на очень большие уступки к соседям. То есть, соответственно, в данном случае к этому моменту Пруссия уже благополучно перестала быть вассальным государством у Польши, она вышла из подчинения, и наоборот стала очень, так сказать, активно растущим и набирающим силу государством. С другой стороны, в России Петр I, так сказать, навел порядок относительный, но в общем и целом преодолел вот эти все мятежи, войны и прочее, мятежи и, так сказать, остальные моменты. Священная Римская империя к этому моменту тоже более-менее устаканилась, и, соответственно, они начали тихо начинать усиливать давление на Польшу. Тем более, что в Польше у власти находились различные, как мы уже говорили, группировки, и возникает вопрос, у кого больше возможностей подкупить кого-то? Конечно же, у государства. Соответственно, русское государство подкупало одни группировки, пруссаки другие, Священная Римская империя третий, все друг другу грызлись за власть. Во главе стоял совершенно бездарный Август Сильный, который самый блестящий король Европы того времени, наверное. Вот. Ну, просто в свое время меня это очень удивляло. Все короли, они должны быть какие-то там, ну, великие.
Да-да-да.
А он сильный. А вот что хорошего, если король сильный?
А помните у Евгения Шварца в «Голом короле»? Подождите. У него идет перечень владык, и такой-то, такой-то прозванный за свои подвиги обыкновенным.
А здесь сильный. Ну, ты будь там мудрый, там, законодатель, а ты сильный. Вот что хорошего, что король сильный? Сильный должен быть рыцарь. А то, значит, вот Август Сильный. Ну, в общем, Август Сильный-то разорил все, что смог, потому как...
Поэтому, очевидно, его не прозвали умным, я думаю.
Вот. И вот, в общем, такая вот сложилась ситуация, что...
То есть, Константин, я вам сейчас задам вопрос, у нас осталось 20 секунд. То есть, это был кандидат на то, чтобы его раздербанили?
То есть, однозначно совершенно.
Спасибо огромное. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость, историк Константин Залесский, рассказывает нам об историческом развитии государства польского. Итак, совсем они ослабели Польша. А вокруг, наоборот, усилились.
Да. Вот. И в этот момент, в общем и целом, ну, польское правительство просто состояло на кошке у российского. Там сидел князь Репнин, который, в общем, всем этим рулил. Этим были недовольны, соответственно, Фридрих II, который хотел получить свои земли. Это был недовольна Священная Римская империя. Плюс этим были недовольны сами поляки. Они были недовольны всем. Причем вот там вот для Польши очень характерна такая вещь, как конфедерация. Вот там была, на тот момент была Барская конфедерация, ну, по имени города. Это когда собирается какая-то часть шляхты, и говорит: о, а у нас вот есть такое, план такой. Будем против русских воевать. И идут воюют.
Это план поражает проработанностью, в особенности в деталях.
Нет, детали это дело третье. Собирается шляхта, выбирает своего командира. Шляхты много. Да, при этом население полностью этому индифферентно. То есть 90% населения, оно индифферентно. Но, в принципе, 10% населения может развязать какую хочет войну. Вооруженного населения.
Угу.
Так что есть кому воевать, причем для этого не обязательно ставить под ружье крестьян. Вот. И, в принципе, вот в этот момент у Польши была возможность не просто быть разделенной, а просто ликвидироваться как и больше никогда не возрождаться. Потому что, в принципе, к этому все шло. Ни одна из стран, которая окружала со всех сторон Польшу, не была заинтересована в том, чтобы вот это вот непонятное государственное образование, вот к этому моменту оно было действительно уже непонятное, которое не имеет никакой роли на международной арене, которое, в принципе, не договороспособно, потому что она сегодня примет решение, завтра от него откажется. Где постоянная грызня между группировками, причем грызня это не по поводу того, что они спорят в сеймах. Нет, это они жгут друг другу деревни. Так сказать, все поля тут дерутся, ну, естественно, так сказать, крестьянские поля жгут, дома, то есть там еще экономика в разрухе. И всем это очень не нравится. И тогда Фридрих II, как он как бы у нас великий, да, и, наверное, был самый циничный государь того времени, он сразу, так сказать, еще в 72-м году, в 71-м, в 72-м году он предложил, прежде всего, Екатерине II разделить не всю Польшу, но отрезать от нее по такому здоровому кусочку в свою пользу. С чем все согласились. И отрезали. Ну, скажем так, не будем вдаваться глубоко в подробности расколов от разделов. Польша, их было три, потому что тогда мы просто утонем. Там была очень большая, естественно,
дипломатическая игра. Только, Константин,
да.
Соответствует ли исторической правде та жестокость, которой поляки резали русских при своих мятежах? Вот. Да. А потом, когда они выступили на стороне Наполеона, и когда Наполеону наложили... И Польша замерла, что русские сейчас мстить будут. И Александр I сказал: вы не бойтесь, ребят, все да. будет хорошо, вас никто не тронет.
Да. Ну, до Александра I мы еще дойдем, потому что это было очень важно. Но вы абсолютно правы. Дело все в том, что поляки изначально считали себя выше украинцев, русских и белорусов. То есть это другая цивилизация. То есть, хотя все славяне, но то Европа.
Ну да, это быдло.
А это быдло. Соответственно, что с быдлом считаться? При этом надо отметить, что еще у поляков, не знаю, может быть, у других наций тоже это характерно, своих они тоже резали. Если поддерживаешь других, то с тобой обращаются так же, как с другими. То есть вырезаются. Вот, поэтому вот как раз после польских восстаний довольно много поляков бежало, не было вывезено в Польшу, в Россию, а бежало в Россию. Потому, просто от смерти. Вот. И, в результате трех разделов Польши. Они прошли в 72-м году, потом в 93-м, 95-м. Просто сначала не разделили Польшу, а отрезали. Россия там отрезала себе там Витебск, Полоцк, Мстиславль. Вот. Немцы взяли польские земли, австрийцы взяли Львов, Галицию. Да. Вот. Но после этого в 91-м году приняли Конституцию, отменили Либертум Вето, после чего образовалась, естественно, новая конфедерация, которая развязала гражданскую войну. Безобразие какое-то, да? После этого в 93-м прошел еще один раздел, в 95-м добили. Потому как, что делать? Вот. Но надо отметить, у нас всегда, да, мы можем это слышать постоянно, да? Сегодня просто постоянно повторяется, да? Что Россия поделила Польшу, да? Россия раздербанила Польшу, да? Что вот злая Россия. Но давайте подумаем, Священная Римская империя получила Львов, Краков, Люблин, Сандомир, Хельм. Германия получила Варшаву, Гданьск, Быдгощ, Торунь, Познань. Что получила Россия? Минск, Слуцк, Вильнюс, Липаю, Брест, Луцк, Каменец, Житомир.
Угу.
То есть Россия получила территории, на которых, в общем, не жили поляки вообще. То есть Россия получила те территории, на которых жили национальности, которые к тому времени уже находились под властью Российской империи. То есть Россия, по большому счету, вернула это, конечно, скажем так, это довольно такое слишком большое слово, но она получила те земли, которые исторически, в общем, относятся именно к России. Ну, их Прибалтики, потому что Прибалтика в данном случае уже с Петра Первого, она находилась в зоне российского влияния и в зоне российского управления, по ряду там договоров. То есть она, в общем, получила то, что вот сейчас являются границами Белоруссии, ну, без, естественно, там, части еще без Львова. Вот. И, то есть, как бы Россия, в общем, не то, чтобы получила польские земли. Польские земли получили Гогенцоллерны и Габсбурги. Вот. И... В общем, в Священной Римской империи там в то время было довольно плохо полякам после разделов. Им получше стало в 19 веке. Мы к этому еще вернемся. Вот. В Германии там просто было все конкретно, там просто не забалуешь. Это немцы, там порядок должен быть.
Mm-hmm.
Да. И тут, значит, да, но со строителями в Австрии просто на этих территориях было образовано такое с хитрым названием Королевство Галиции и Ладомерии с Великим Княжеством Краковским, княжествами Аушвиц и Затора, которая вот вошла в вот эту самую часть, которая там, это Галиция, Малая Польша, туда пошли. Это нынешняя Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская область, без части земель, а также Подкарпатская и Малопольское воеводство Польши. Вот это вот тот райончик. Вот. И там вот этот королевство Галиции и Ладомерии, но мы к нему немножко попозже вернемся. Вот. И, как вы абсолютно правильно сказали, в 807 году Наполеон сделал и отнял у австрийцев и немцев часть территории, и на их месте сделал Великое княжество Варшавское. Причем Великое княжество Варшавское, руководителем которого он поставил короля Саксонии, ну, по старой памяти, все-таки Август там был, вот, и фактически это было не суверенное государство. Это был французский сателлит, в котором было запрещено пользоваться польским языком, имеется в виду на государственном уровне, который находился полностью под контролем французов. Наполеон вообще независимое государство создавать не любил, он считал это порочным явлением. Вот. И это уже после были созданы вот эти вот легенды о национально-освободительном движении. Гимн польский родился вот именно там, вот этот поход, значит, этого, поход там, Домбровского, да, марш Домбровского.
Да, марш Домбровского, да.
Да, марш Домбровский от Женевоской до Польски. Вот, это как раз вот в те годы, ну, скажем, когда польский легион во французской армии из земли Волжской, то есть из Италии, пришел в Польшу.
Кстати, да? Константин, а там же ведь численность этого легиона была совсем не маленькой.
Нет, легиона была маленькой. Легиона. Легион был именно легион, он там до дивизии не дотягивал, примерно с полк был. А потом, когда он дошел до Польши, на его месте был сформирован корпус Великой армии. Ну, то есть, на самом деле, там была сформирована армия, полностью марионеточная, которую возглавил, соответственно, князь Юзеф Понятовский, маршал Франции позже ставший, и утонувший в Эльбе под Дрезденом. Вот, он как раз формировал так называемую армию герцогства Варшавского, и из этой армии, ну, в принципе, в основном эта армия, так сказать, из нее сделали целый корпус польской армии, который благополучно сражался и под Москвой, там, у деревни Утица, если я не ошибаюсь, там вот он ушел в обход, воевал, сражался, гиб, и проявил себя, в принципе, достаточно боеспособной воинской частью.
Он, кстати говоря, у Вайда же ведь есть фильм «Пепел».
Да,
ну, и вот там эти, я даже слова не могу подобрать, но художества этого корпуса, они отражены.
Да. Ну, в общем, корпус был, причем, что самое интересное, в общем и целом, полякам никто автономию не обещал. То есть вот как бы вот будет великое герцогство Варшавское, и все. Ну, правда, скажем так, на излете, самом излете, значит, там уже сделали из него... А нет, тут немножко, ладно, это позже будет. Так вот, в общем, герцогство Варшавское, это было государство не просто марионеточное, а вот оно даже до марионеточного не дотягивало. То есть марионеточное подразумевается, что там какие-то такие вот есть, ну, наметки все-таки государственного образования. А это, в общем, было полностью подконтрольное французам. Как вот Наполеон любил, когда он то создаст королевство Голландии, то, там, сказать, брат, которого он туда поставил, плохо себя повел, он взял его и просто к Франции присоединил. Ну, в общем, вот Наполеон так довольно спокойно эти королевства и республики создавал. Вот Великое герцогство Варшавское это примерно то же самое. То есть говорить, это позже возникла легенда, она до сих пор существует, что Великое герцогство Варшавское это вот период, небольшой период свободной государственности, развития государственности Польши. Да.
То есть, вот, когда они... ничего нет, то надо придумать.
Да, 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 да. И это сказка полная совершенно, это легенда. Просто все, скажем так, позже, уже позже, после, когда после завершения наполеонских войн, значительная часть вот этой вот самой польских так называемых патриотов, она как раз все гордилась своими подвигами в России. То есть это вот, ну как позже Наполеона III приветствовали бы бонапартисты, которые, значит, там были седые участники наполеоновских войн, то и здесь вот эти наполеоновские войны и Великое герцогство Варшавское было превращено в легенду. Вот, ага. Легенду, цементирующую нацию, так сказать, да? Ну, вернее, это они считают, они так говорили. Ничего-то нацию не цементировало. Скажем так, простым полякам в Великом герцогстве Варшавском жилось еще хуже, чем при немецкой оккупации. Хотя при немецкой оккупации было, в общем, не сахар. Вот. То есть, там их просто грабили. Ну, там армию надо содержать. Мало того, что там французские войска стоят, их кормить надо. Как известно, Наполеон всегда ставил конкретную цель, что французская армия кормится там, где она стоит. Франция не кормит французскую армию. Это как бы несерьезно. Вот. И вот в Великом герцогстве Варшавском, именно так оно называлось, там даже было запрещено употребление слова «Польша» и слова «польский».
Ну, это прямой путь к независимости, конечно.
Да, вот. Ну, значит, и в конце концов, в общем, закончилось все тем, что закончилось. И в Венский конгресс, значит, вот он решил создать Королевство Польское. По-нашему Царство Польское, да? Угу. А в самой Польше, значит, слово «королевство» не понравилось. Я имею в виду не в самой Польше того времени. В Польше того времени очень понравилось. Очень понравилось. Потому что королевство польское, возрождение, нации, все, все, все хорошо. А в современной истории и у патриотов это не понравилось название. Ее сразу начали назвать «Конгрессовка». Ну, то есть «Конгрессовая Польша», созданная по Конгрессу. Угу. Такое, причем не «Конгрессовая Польша», а «Конгрессовка». Угу. Ну, уничижительно. Ну, мало ли что, не знаю, создали какое-то непонятно что, да? Вот. Причем, значит, Польша лежала в руинах. Ну, по ней сначала французы в одну сторону прошли, потом мы в другую сторону прошли. То есть, ну, в общем, там полный развал. Страна, в общем и целом, в принципе, в 1813 году Польша должна была не просто потерпеть крах, а, в принципе, как вот Наполеон не хотел, чтобы это название произносилось, это название должно было просто кануть в лету. То есть, условно говоря, должны были территории вернуться Пруссии и Австрии, ну, Священной Римской империи, ну, у нас как бы ничего, и все, и забыли, и на их территории разровняют с землей польскую нацию, и никакой польской нации там не будет. Ну, будут там какие-то крестьяне непонятного происхождения. Но на Венском конгрессе, как бы Россия, учитывая, что ее большой вклад в победу, было образовано царство польское, да, которое, наследственным монархом которой стал Александр I. Ну, современная польская история обозвала это. Четвертый раздел Польши. Оккупация. Замена тирании Наполеона на другую тиранию. Ничего вам не напоминает эти названия? Да?
Прямо как сегодняшняя газета.
Да. И, то есть, и как события 39-го года. Все одно, да? Вот все. Терминология вот...
Вы, извините, вот эти... Константин, вот я слушаю очень внимательно ваш рассказ. И вы знаете, у меня ассоциация, когда Жванецкий еще был великим сатириком, помните, может, в консерватории что-нибудь поправить?
Вот.
А тут виноваты, складывается впечатление, когда вы говорите о позиции Польши в разных видах.
Да.
Там все вокруг виноваты.
Нет, виноваты все вокруг. Значит, плюс есть еще та же самая польская патриотически настроенная шляхта, которая, в общем, на поляков наплевать. Вот. И Александр Первый, значит, еще раз скажем, что польское царство польское – это не в составе России. Это суверенное, определенный суверенитет государства есть. Просто оно находится в личной унии с Александром Первым, главе Александра Первого. То есть монарх возглавляет два государства. Царство польское получает конституцию. Конституцию, которая России в то время в страшном сне не приснится. То есть и не в страшном тоже. То есть там конституция предоставляет свободу печати, свободу личности. Польский народ на вечные времена будет иметь национальное представительство в Сейме. Собственное правительство, назначаемое из поляков. Римско-католическая религия – предмет особого попечительства правительства. Этот самый наместник может быть только поляком или членом императорской фамилии.
Угу.
То есть, в общем, все, что хочешь. Министерство собственное организуется, армия собственная организуется в собственной же форме, в этих самых конфедератках, все. То есть, просто полностью... И вот здесь
Тогда Наполеон на острове Святой Елены плакал, наверное, я думаю, прямо изо дня в день.
Честно говоря, я думаю, что Наполеон, потому что я думаю, что Наполеон был человеком достаточно умным, если смог завоевать всю Европу. Я думаю, он смотрел на это с ужасом и говорил, что они творят. Вот я, честно говоря, так думаю. Потому что вот в тот момент, в 15-м году, Александр Первый, ну, видимо, находясь еще в плену своих либеральных
иллюзий
молодости, он вот дал Польше такой шанс, который ей не предоставился вообще ни разу в ее истории. То есть, с одной стороны, Польша получает конституцию, Польша получает возможность дальше развиваться. Да, польский язык, естественно, является языком этих самых государственных учреждений всех. То есть, производство идет на польском языке. То есть, развивается польский язык, развивается польская культура. Все развивается, все находится в одном. Есть определенные ограничения по внешней политике, естественно, потому что, ну, внешняя политика в руках государя, по военной политике, но дается главная гарантия. Страна, находящаяся в центре Европы, которую хотят раздербанить все, кто только с ней соприкасается, получает полную гарантию того, что этого не будет.
Да, как... Потому... говорили персонажи пьес Островского про московское купечество. Что тебе еще надо? Разна?
Да, вот что еще надо? Причем никакой политической русификации там нет. Об этом нет ничего. Значит, наместником становится князь Заемщик, который воевал в составе армии Наполеона, дивизии командовал.
Ну да, и то, что вы воевали против России, это не в счет, забыли.
Не в счет. Потом... Польша становится в силу своего нахождения в центре Европы, через нее идут все торговые пути между Россией и Западом.
Да.
То есть она получает транзит. Автоматически получает транзит, у нее начинает развиваться экономика. Ну, потому что на проходе находится, все очень удобно. Где удобнее построить завод и с этого завода гнать промышленную продукцию, что во все страны, в том числе в Россию.
Ну причем да. Мне понятно, почему Лодзь была промышленным городом.
Да. Там много-много их стало, этих городов. Там все стало очень активно развиваться. Надо иметь в виду, это, кстати, очень важный момент, очень высокий процент еврейского городского населения.
Угу. Вот. Константин, давайте мы на этом остановимся, потому что у нас сейчас будет рубрика «Письма на фронт».
Ага.
Ну, а после новостей продолжим.
Да, конечно.
Все.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость, историк Константин Залесский, рассказывает нам об историческом развитии Польши, как она оказалась в таком положении и, естественно, об отношениях с нашей страной. Константин, и вот да. этот вот момент, это вот был момент для Польши, когда она могла стать совершенно иной державой.
Да, могла, могла, это был тот самый шанс, когда она могла сохраниться. Причем сохранить именно как национальное образование и дойти до, ну, в конце концов, естественно, получить суверенитет, но это по прошествии, как это называется, нормальное развитие истории. Mm-hmm. Вот. Но никто нормально развиваться не хочет. Все хотят, во-первых, все сразу, во-вторых, амбиции, они всегда есть. Как только в Польше наступило успокоение после, ну, скажем так, довольно большого периода разрухи, войн, постоянных восстаний, значит, что началось? Значит, началось подъем патриотического движения. Ну, это святое дело. Потом, значит, естественно, патриотическое движение также активно поднялось в Париже. Ну, где сидела вся польская эмиграция.
Mm-hmm.
Вот. Значит, причем, значит, ну, понятно, разговор, все, что вот Польша должна быть суверенной. Главное, что, главный-то какой камень преткновения? Потому что вроде Польша так и сейчас суверенная. Ну да, там сидит наместником великий князь Константин. Ну, это нормально, у него все поляки, армия польская стоит. В общем, все как бы нормально. Ну, цензуру ввели. Ввели цензуру, потому что, ну, надо как-то сдерживать тот беспредел, который начал разворачиваться в прессе. Вот. И тут главная эта цель какая была? И это потом, когда началось польское восстание, это было первым пунктом. Возвращение 8 воеводств. А где находятся 8 воеводств? Это Польша, это украинские, белорусские земли, это Вильнюс. Почему? Поля нужны свои, колонии нужны восточные. То есть, как бы, что, значит, условно, подданные русского царя должны теперь стать подданными польского царя, который является одним и тем же человеком. Вот. То есть, перекроить все. Значит, ну, под предлог был использован попытку отправить войска, польские войска вместе с русскими там давить бельгийскую революцию. Ну, в общем, предлог был. Как положено, восстание началось с того, что убили 6 польских генералов, ну, которые выступали за Россию. Да, вот. В принципе, великий князь Константин, в общем, ситуацию слил, по большому счету. Он практически сдал все, что, то, что у него было. Он сказал, что он не хочет ввязываться в польские дела. И все. Но в конце концов, что сделали мятежники? Они объявили, что они свергают Николая II, Николая I с польского престола, как положено дальше, в лучших традициях 20-го уже века, с запрещением династии Романовых когда-либо занимать польский престол. То есть вот, вот однозначально сразу отстранили, и все, даже потом не рассматривали.
Широковещательное заявление.
Да. Ну, ну, чем это закончилось благополучно, как бы всем понятно. Вот, восстание было благополучно подавлено, причем, учитывая, что они восстание попытались поднять еще в Пруссии они его поднять не смогли, его просто задавили сразу.
Ну и, наверное, определенное количество зачинщиков развесили вдоль дороги, я думаю.
Да, да.
Не шутят, ой, там не шутят, вот, к западу от Польши.
Да, нет, их, как выяснилось, к югу тоже.
Ага.
Да, к югу тоже. Значит, Краковское восстание закончилось тем, что и Краков отрезали от царства польского и прирезали к Галиции и Лодомерии, где спокойно все арестовали всех, кто там это самое поднимал восстание. Вот. Так что, в общем, чем это закончилось для нас? Это был первый шанс, который был. Значит, в результате восстания 30-31 года в Польше была отменена Конституция 15-го года. Как бы, ну, ребят, ну, не доросли.
Mm-hmm.
Ну, то есть, ну как, ну, если страна не готова к Конституции, значит, не будет у вас Конституции. Вот. Значит, что пошло дальше? Дальше существует Польша, существует царство польское. Царство польское существует. Оно существует без Конституции. У нее там, в общем, благополучно процветает культура. В общем и целом, русификация не то чтобы очень сильно идет. Но как бы увеличилось количество, скажем так, русской администрации представителей. Ну, то есть, как бы сказать, надо что-то, так сказать, более-менее контролировать. Значит, и, естественно, раз культура развивается, значит, растут следующие оппозиционные настроения. При этом, как всегда, существуют внутренние органы власти польские. Все еще существует. И в 1861 году Александр II начинает проведение реформ. Причем по расширению автономии Польши. И лидеры национально-освободительного движения снова поднимают восстание. Почему? Потому что, значит, у них уходит из-под рук вся власть. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Просто они подняли, когда было поднято восстание, то русское правительство в ответ на это предложило широкую автономию. То есть Александр II заявил, что он даст в принципе что угодно. И, то есть Польша, главное, что в Польше, условно говоря, восстановит формально. Не восстановит Конституцию, но даст те права, которые были по Конституции 15-го года. Чем это закончилось? 22 января 63 года Центральный национальный комитет объявил России войну. Чем это закончилось? Ну, в общем, понятно, чем это закончилось. Вот. После этого в Польше были ликвидированы все эти польские госсоветы, польское самоуправление различное. После этого, в принципе, перестала упоминаться терминология царства польское. Все стало называться Привислинские губернии или Привислинский край. И, в общем и целом, начался процесс определенной русификации. С чем он был связан? Отнюдь ни в коем случае не с ликвидацией польской культуры. Памятники Мицкевичу никто не сносил. Понимаете? Ничего этого не было. Польские театры великолепно существовали. На польском языке развивалась культура. Если мы посмотрим списки польской литературы, которые в нынешней Польше преподают, то никакого пробела с 62 года по 1917 нет.
То есть никого в то время царь в ГУЛАГ не отправил?
Нет. Причем там существует та самая польская патриотическая литература, которая существует на польском языке, которая ныне оценивается как великая польская литература. То есть проблем нет никаких с этим. Угу. Проблема есть с политическими правами определенными. Почему? Потому что, второе восстание показало, что, есть определенные проблемы еще тоже, то есть они остаются. Россия не заинтересована в постоянных восстаниях на территории царства польского, поэтому, идет сокращение властных полномочий. Тем более, что во всех восстаниях очень активное участие, пусть где-то напрямую, где-то косвенно, принимали именно сотрудники административных органов польских. То есть люди, которые обладали определенной властью, соответственно, их начали резко ограничивать. И вот тут произошло то, что, оказывается, нужно 100 лет, чтобы понять. Вот 100 лет, не выходит меньше. И как раз примерно, не 100 лет поменьше, да, получилось немножко, в конце 19 века, или даже, лучше сказать, в начале 20 века, в царстве польском, в привислинских уже губерниях, неожиданно до целого ряда польского эстеблишмента дошло, что в 15-м-то шанс давали. И если задуматься, если действовать правильно, то шанс никуда не ушел. То есть есть еще возможность вернуться к этому шансу и построить свое будущее суверенное государство, опираясь на Российскую империю. Причем, что интересно, эту идею... естественно, были идеи, там были и остальные тоже, там много было идей. Эту идею выдвинул Роман Дмовский, который основал национальную партию, так называемую национальную демократию, она известна как НДЦ, который был, в общем, откровенно правым националистом польским, и который начинал с того, что, в общем и целом, еще там в начале 20 века, был яростным противником России и принимал участие в 4-м году в Париже прошла конференция революционных и оппозиционных партий, что он там принял активное участие. Через какое-то время он понял, что зачем это нужно? Этого не нужно. Не нужна революция, не нужны восстания. Нужно строить польское самосознание и польскую политическую структуру в рамках сотрудничества с властями. То есть, исходя из политического прагматизма. Развивать хозяйство, развивать экономику, развивать промышленность, которая потом понадобится народу, чтобы жить, нужно проводить образование народа. То есть, вводить школьные программы, чтобы народ был грамотный. Опять-таки, это будет подготовлено к будущему польскому суверенному государству. В состав России входит большая часть польских земель. Соответственно, нужно о чем бороться? Нужно бороться за то, чтобы в Россию вошло еще больше польских земель, как можно больше, и чтобы они постоянно расширяли свою культурную и политическую автономию. Но в результате не войны с Россией, которую еще выиграть надо, а то, скорее всего, нет, а и путем восстаний, а путем переговоров и лояльности. При этом, еще раз подчеркну, Дмовский никогда не был русофилом.
Скажите, пожалуйста, Константин, можно ли сравнить политику финнов и поляков?
Финнов?
Да. Финны, они исходили из того, что... Ну как, политика – это искусство возможного.
Да, именно. Финны действовали, как говорил Дмовский.
Угу.
То есть финны, они занимались своей экономикой, они занимались своей культурой, хоть она была и, знаете, послабее, чем польская. Они занимались укреплением своей внутри своей политической структуры. И как только возникла возможность, которая должна была возникнуть, у финнов она возникла в 17-м году, с течением обстоятельств, они сразу же ей воспользовались. И в общем и целом, как указала практика, они ей воспользовались великолепно. Временное правительство просто слило Финляндию. Она отказалась принять их суверенитет, но в общем и целом ничего не сделала. А Ленин потом отдал, и красные ничего не смогли сделать. То есть это были выступления. А русская армия ничего не сделала в Финляндии, хотя могла. Но она ничего не стала делать. И Финляндия стала суверенной. В принципе, без серьезного кровопролития. Что его в общем и целом, на что настраивал Дмовский. И надо сказать, вот это очень интересный момент, который, в принципе, у нас, по-моему, вообще никогда и не собираются даже озвучивать. В Польше это просто, это вообще никто никогда не скажет. Когда началась Первая мировая война, и была объявлена всеобщая мобилизация, российское военное министерство прогнозировало по старой памяти, что поляки это, не самые надежные люди. И поэтому мобилизация в Польше, как предполагали в военном министерстве, должна дать от 10 до 15% уклонистов, недобора. Это нормальная ситуация, как бы так рассматривается, что 10-15% проигнорируют мобилизацию и не придут на избирательный участок. Так вот, мобилизация в Польше прошла так же, как во внутренних губерниях России. Никакого разницы не было. Никаких 10-15% не было. Был стандартный, примерно 1-2%. Вот. То есть польское население полностью поддержало, условно говоря, действия правительства по началу войны. И как раз в 2014 году, когда началась война, уже 1 августа 2014 года, по старому стилю, 14 по новому, то есть через 2 недели после начала войны, верховный главнокомандующий нашей армии, великий князь Николай Николаевич, он опубликовал манифест. Манифест он не мог, это только...
Да, это царское.
Воззвание. К полякам. Где он сказал следующее. Поляки, пробил час, когда заветная мечта наших отцов и дедов может осуществиться. Наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с великой Россией. Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя. Под скипетром этом воссоединится Польша, свободная в своей вере и языке самоуправлении. Одного ждет от вас Россия, такого же уважения к правам тех национальностей, с которыми связала вас история. С открытым сердцем, с братской протянутой рукой идет к вам великая Россия. Заря новой жизни занимается для вас. Да воссияет на этой заре знамение креста, символа страданий, воскресения народа. На мой взгляд, очень взвешенно. Да. Вот. То есть предполагалось, что по результатам Первой мировой войны все польские земли от проигравшей Германии и Австро-Венгрии войдут в состав Российской империи, будет образовано все та же самое образовано царство польское, и как, если мы посмотрим на карту, то мы можем полностью сказать, что автономия может быть только самая широкая, потому что подобное количество польских земель в другом случае просто физически удержать нельзя. То есть это будет, условно говоря, именно та самая общая уния, то есть объединенная одним правителем. А так это будет полностью автономная часть. Скажем так, больше автономия, имеющая автономию больше, чем Финляндия. Вот. Вот эта ситуация, которая сложилась к началу Первой мировой войны. И давайте тогда уж упомянем, чего там было. Ну, у немцев, в Пруссии, в Германии там ничего не было. Там были прусские провинции, в которых поляки являлись гражданами второго сорта. Значит, вот все было нормально. А вот в Габсбургской империи там была та самая бомба замедленного действия. Причем для всех. Она была бомба замедленного действия для Польши и бомба замедленного действия для Украины. Вот такое хорошее место такое, где все, одни бомбы заложены. Бомбы были заложены в связи с тем, что Австро-Венгрия, собственно, лоскутная монархия, Священная Римская империя Германская, ну, уже не Священная Римская империя уже к тому времени, а Австро-Венгрия, Австро-Венгерская монархия, она была страной слабой и внутри довольно разношерстной. Много национальностей там было. И когда в 67-м году, в 48-м году поляки, естественно, попытались там в очередной раз что-то сделать, ничего не получилось. И в 67-м году, когда был заключен австро-венгерский компромисс, и стала вот та самая Австро-Венгрия, страна была разделена на две части, Галиция получила очень... Галиция, ну, в смысле, королевство Галиции и Лодомерии получила очень довольно большую автономию. Она вошла в состав цеслитанской части, то есть она подчинена была Австрии. Там сидел штатгальтер, наместник. Во Львове он сидел. Но в общем и целом там была довольно большая автономия, причем, несмотря на то, что в общем и целом значительно большую часть, не совсем большую, но, скажем так, порядка 50% населения составляли русины, то есть позже их назвали украинцами, сами себя они назвали именно русинами. А поляков было процентов 40, там еще там порядка 15-10% было евреев, вот, ну, и немцев было совсем незначительное количество. Вот, но в общем и целом австрийцы сделали ставку на поляков. И в 1973 году Галиция фактически получила, королевство Галиции и Лодомерии фактически получила автономию. И там польское дворянство очень активно, его возглавлял тогда граф Агенор Голуховский, начало очень активно проводить процесс национализации. В смысле национализации, но в смысле не отнятия, а полонизации этой области. То есть, чтобы обеспечить господство поляков во всех областях жизни Галиции и Лодомерии. И получилось, кстати. То есть, значит, представитель Галиции при правительстве Австрии всегда поляк. Значит, местный парламент, большинство поляки. Все министерские посты занимают поляки. То есть, русины, они вот, ну, они местное население. Все, вся аристократия, все поляки. Вот. И вот эта ситуация, которая сложилась в Галиции и Лодомерии, она вот сформировала ту самую бомбу замедленного действия, которая привела к тому, что когда Польша получила независимость, то есть, ну, в 1918 году, то, во-первых, вся Галиция и, соответственно, Лодомерия, она полностью вошла именно в состав Польши, хотя там были попытки создать какую-то западноукраинскую республику, но они быстро ее подавили. Это во-первых. А во-вторых, что они принесли в Польшу, в единую Польшу, вот тот самый польский национализм, который идет от польской элиты на, в общем, не польских землях. То есть, если в царстве польском там поляки, это было, в принципе, оно было мононациональное государство, то здесь это было не просто мононациональное государство, а поляки составляли меньшинство. И вот этот вот элитарный дух, причем не обязательно, ни в коем случае не дворянский, там было дворянство, но тот же самый Юзеф Пилсудский, он представитель социал-демократии, но представитель социал-демократии галицийской. То есть это вот, условно говоря, такой великодержавный польский национализм. Угу. Когда цель — это править другими нациями.
А правы те историки, Константин, которые к этому еще приплюсовывают униатское вероисповедание?
Ну, униатское вероисповедание, это касается прежде всего, это касается православных. Это униатская церковь, это православная церковь. Именно это, скажем так, находится в общей канве. Угу. В свое время, это было еще во времена раздела в Польше, когда было очень сильное наше влияние, и потом было немецкое, наше правительство очень активно продавливало то, чтобы униатов уравняли в правах с поляками, с католиками. А это было, по-моему, это было еще накануне первого раздела Польши. И это стало одной из причин создания Польской конфедерации, которая объявила войну России. Перед вторым разделом Польши Пруссия требовала, чтобы уравняли в правах с католиками, протестантов и лютеран. И против этого была создана другая конфедерация, которая начала военные действия против немцев. Категорически всегда в польском обществе, категорически всегда против, стояли против других конфессий. И униатов терпели, как условно младший брат, подчинившийся католикам. Mm. Ну, неразумные.
Ну, да? Понятно.
Ну, вот. И при этом, опять-таки, католики в Священной Римской империи были, там она была католическая, в общем и целом. То есть они имели там поддержку. И сама Польша тоже католическая страна. Вот. И поэтому, конечно, такое отношение к другим конфессиям, оно тоже было заложено. Но, правда, надо сказать, что к началу 20 века в общем и целом конфессиальный вопрос, он сошел так, в общем, на нет. В общем, такого, скажем так, религиозного противостояния, какое имело место в Средние века, уже давным-давно
не было.
Да, но, в общем, но примерно века до, наверное, до середины 19 века, в общем, это было. Но надо сказать, что в Российской империи католикам, в общем, не давали очень уж больших прав, и их продвижение по служебной лестнице, в общем, тормозилось. Угу. Хотя не для аристократии.
Так, а дальше уже достаточно известная в последнее время польско-советская война.
Ой, вы знаете, там еще много и много
чего?
Очень сложного, и, а не говоря уж о взаимоотношениях Польши и Советского Союза, и еще и Германии, когда некоторые, не буду говорить все, но скажу, что некоторые современные польские историки выражают, причем я это читал на польском языке, то есть это я не в нашей какой-то там пропагандистке, как это жалко, что мы вместе с немцами не пошли на Советский Союз, и дальше красивая фраза, и, возможно, тогда маршал Рыц-Смиглый вместе с Гитлером на Красной площади принимал бы парад польско-немецких войск. Это написано примерно лет 15 назад.
Вот наши англосаксонские партнеры, у них есть прекрасное выражение, есть люди, которые никогда ничему не учатся.
Вот. И здесь вот тоже, причем мы с вами даже еще не успели сказать про Междуморье, но это вот...
Константин, вы всегда на нашей радиостанции желанный гость, и тема очень интересная. Сегодня вы нас просветили по поводу того, какими путями все шло и куда это все привело. Да. А вот куда это все привело, это, мне кажется, тема для нескольких... лекции в будущем. И тогда, значит, последние полчаса сегодняшней программы – это ответы на вопросы. А у нас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость, историк Константин Залесский, в последнем получасе сегодняшней программы любезно ответит на ваши вопросы. Константин, хочу вот вам какой вопрос задать. Да. Скажите, пожалуйста, вот польское общество, вот то, что говорят обычные люди, они разделяют вот эту русофобию, которой насквозь, как мне кажется, пропитаны польские СМИ, Польский институт национальной памяти, ну, не говоря уже о руководстве.
Вы имеете в виду современное?
Да. Да, сегодня.
Да. Ну, как бы, знаете, честно скажу, в Польше я не был достаточно давно. Я не был в Польше лет 10. Вот. То есть, вот, я был в Польше до того, как там была развернута совершенно такая ожесточенная пропаганда. Я там был до прихода к власти партии «Справедливость». Вот. Но надо сказать, что в общем и целом у меня создалось впечатление, что уже тогда польское общество в целом было настроено достаточно антироссийски. А после этого, учитывая, что после этого пропаганда только нагнеталась, как бы чего же ей ослабляться.
Ну
и
да.
На последних выборах «Право и справедливость» вновь. «Право и справедливость» – это откровенно правонационалистическая партия. То есть тут вот никаких вопросов вообще нет. То есть это вот та самая партия, которая конкретно антироссийская. Причем на последних выборах либералы, которые выступали в оппозиции, и за европейский путь развития, кстати, потому что «Право и справедливость» – это не европейский путь развития, это самостоятельный. А те, кто либералы выступали за, и они проиграли, ну, незначительно, но проиграли, они тоже выступали с антироссийских позиций. И когда я вот лет 10 назад просто общался с поляками, у меня создалось совершенно, знаете, такое двойственное впечатление. Тогда мы с ними совершенно чудесно общались. Ко мне не было никаких претензий. Хотя у меня там есть какие-то польские корни, но тем не менее, все-таки я как бы из России приехал, да. Но при этом полное неприятие России как страны. То есть вот не то, что они хотят меня конкретно повесить на первой фонаре. А вот они хотят, чтобы вот страна, из которой я приехал, вот чтобы она вот пошла на прах. Ну, не ко мне лично. Ко мне лично никаких претензий.
Угу. Спасибо.
То есть национализм такой, не национализм, а русофобия, она такая на государственном уровне.
Да, ну, когда я прочел о том, какая численность Института национальной памяти, какие там оклады жалования люди получают.
Да, нет, он кстати, очень активно работает. Очень активно работает. Вот у нас такого института...
Вообще нет.
У нас есть институт национальной памяти, только он не этим занимается. Вот. Он у нас, извините, его не слышно, не видно. Да, это Лихачева, по-моему, если я не ошибаюсь, институт.
Любая служба, которая у нас занимается, как мне кажется, пропагандой, занимается этим или не в том направлении, или недостаточно, или плохо.
У них институт национальной памяти работает очень хорошо. В смысле, с нашей точки зрения, как бы лучше бы он не работал, да?
Это да.
Да, и в принципе украинский создан по образу и подобию.
Угу. Спасибо. Итак, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, а вот среди историков что-нибудь там вообще критически анализируется, вот вообще польский национализм, вот, или там во всем виновата Россия, то есть что-нибудь пишется среди историков вообще? Спасибо.
Да, пожалуйста, смотрите, тут как, в общем и целом, всегда есть определенное количество классических историков, которые, не ввязываясь в большие какие-то проблемы, занимаются тем, чем занимаются. Их не видно, не слышно, никому они, в общем, не нужны. Но, как вот только что мы говорили, во-первых, есть очень хороший институт национальной памяти. Есть грандовые в Польше система научных исследований, похожа на европейскую, ну, то есть они, естественно, частично ее заимствовали. Это грандовая система по поводу поощрения так называемых наиболее важных для государства исторических тем. Условно говоря, даются деньги на исследование конкретной темы. Естественно, что государство, причем не только польское, естественно, там много очень этих грандов не польских, а различных европейских институтов, все эти гранды направлены исключительно на конкретное обоснование. Тем более, что в Польше, в общем и целом, против польского государства критическое отношение к польской истории невозможно. Человека просто с работы выгонят.
Да, в лучшем случае просто его существование замолчат.
Не могу сказать, не знаю, но факты увольнения, они присутствуют.
Понятно.
То есть, То есть вот в свое время, опять-таки это было довольно достаточно давно, я знал нескольких польских историков, которые очень хорошо относились к России, ну, поэтому мы с ними общались. Да? Вот, а потом, значит, под благовидными предлогами, не то, что просто взяли, вызвали, выгнали, нет, ни в коем случае, отстранили, выгнали, ну, печатать не дай, печатать не печатают. В общем, все очень аккуратно, но на уровне пропаганды, в общем и целом, какие-то трезвые мнения в, скажем так, широкой научной печати не появляются. В узкой вполне возможно, там, ну, желательно в политику не лезть. То есть, вот могу вам сказать честно, про то, что в 1615 году Польша получила шанс, я думаю, это в Польше написать нельзя.
Да, ну вот это хороший симптом. Да, да. Это хороший симптом. А я знаю про одного человека, но соотечественник. Не знаю, как сейчас, я не буду называть его фамилию, он этого не достоин. Он в Польше занимается на польские деньги Катынью.
А, ну это ну, нормальное дело.
Он получил орден. Польский орден он получил.
Да, вот, кстати, знаете, вот вы очень хорошо это упомянули. Вот я могу вам абсолютно это четко совершенно сказать. Это не отнюдь не первый случай. Польское государство очень неплохо дает государственные награды историкам.
Понятно.
То есть, как бы такое вот, что они выполняют определенные государственные задачи.
Да, и, кстати говоря, когда при всем отрицательном отношении, когда речь заходит об Институте национальной памяти Польши, я понимаю, что такое качественная пропаганда.
Да, да, да. Нет, он очень-очень хорошо работает, он очень активно работает, он, причем он работает значительно тоньше, чем, например, украинский. Украинский — это, знаете, как дубина.
Ну да, да.
Машем, да, кого задел, того попал. Вот, а эти очень аккуратненько работают, чтобы они делают, позиционируют себя как, в том числе, как государственный, но в том числе как исследовательский, как институт, занимающийся в том числе архивными исследованиями. Так сказать. Очень, так сказать, очень все.
Да. Камильфо, да, по-европейски
да,
все.
Да, по-европейски.
Да, да. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
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 Позвольте мне поздравить вас, всех слушателей и персонального вашего аналитика Анну, почетного вашего радиослушателя, с нашим праздником завтра.
Спасибо. И вас с наступающим великим праздником.
Спасибо. Вот у меня вопрос такой.
Пожалуйста.
Немножко в другую сторону. Не историческую, а, может быть, даже музыкальную. Вот я хотела спросить про то первое восстание и про композитора Шопена. И как теперь в музыкальных школах трактовать вот то, что он рвался за свободу Польши и прочее, прочее, когда сейчас такие вот отношения, такие трактовки. Исходя из ваших лекций про Людвига и про музыкальные вещи всякие. Спасибо большое.
Да, ну это не совсем мои, это моя супруга скорее этим занимается.
Слушайте, у вас же супруга занимается Людвигом Баварским.
Да, конечно. Да, я в том числе. Но, честно говоря, вы знаете, скажу так, что, во-первых, да, Фредерик Шопен, он был захвачен, скажем так, да, польской национальной идеей. Но он, как, кстати, практически все поляки, которые жили в Париже. Вот. Он же как бы у нас немножко такой франко-польский композитор. Вот. И, например, тот же самый Ференц Лист, он был просто вот когда восстание было в 48-м году.
Это в Венгрии.
В Венгрии, да, в Венгрии. Он прямо вот, ну, он, по-моему, тоже в Париже организовал венгерский клуб, значит, собирал деньги восставшего. Вот. Правда, туда не приехал, но это не важно. Вот. Но это никак, на мой взгляд, не сказалось на том, что на его музыкальной деятельности.
Ну да.
То есть, вот так же, как и Фредерик Шопен, вот да, он был, скажем так, он поддерживал, знаете, как это, хорошо очень жить в Париже и поддерживать возрождение Польши.
Да, и вот эти вот наши бывшие соотечественники, которые протестуют там.
Да, но вот, но он не поехал в Польшу. воевать. Он ее поддерживал. И, на мой взгляд, это никак не сказалось на его музыкальном, если честно, творчестве. И вот мне кажется, что вот как раньше его это самое.
Ну да.
А например, тот же Вагнер, он в свое время, в 48-м году, тоже там, значит, типа немецкое национальное возрождение. Ну, вот люди искусства, они всегда вот, когда где-то что-то возрождать, вот они всегда это любят.
Да, но не едут.
Да, ну зачем?
Редко. Едут, но редко. Крайне редко.
Да, едут редко. Поэтому вот мне кажется, что все-таки здесь мерить какой-то политической составляющей музыканта, композитора, в общем, нет смысла. Нет смысла.
Да, уж в случае с Шопеном так точно.
Да.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Константин, скажите, пожалуйста, почему так получилось, что именно в Польше и в западных российских областях сконцентрировалось большое количество евреев? Хотя, в общем-то, здесь не особенно им были рады, черта области и все прочее. И второй вопрос. Почему у нас популярен полонез Огинского? Хотя известна его позиция.
Значит, что касается, значит, еврейского населения. Значит, прежде всего, в Польше традиционно было много евреев. Это сложилось, ну, это из-за политики властей. Там были не такие сильные гонения, с одной стороны. И с другой стороны, там было довольно жесткое законодательство по поводу владения землей. То есть там лишали евреев земли. А позже уже, когда была введена черта оседлости в Российской империи, и царство польское уже было непосредственно, уже фактически было под властью царя, то есть там было приграничное, то все польские губернии, в том числе потом, как называется, Прилистинский край, они находились вне черты оседлости, что логично. Потому как, ну, вот. И как понятно, что значительная часть, в том числе белорусских евреев, она перемещалась в Польшу. Почему? Потому что там было, ну, более развитые городские структуры. И общины, хотя на самом деле общины не особо сильно переезжали туда-сюда. Но в Польше, и, кстати, не только в Польше, в Галиции тоже, процент евреев городского населения был очень высокий традиционно.
Да.
Не то чтобы его там специально развивали.
Да, и это всегда приводит пример Львова.
Да, во Львове, да, там практически не было украинцев. Да. Ну, вообще, по большому счету, когда мы говорим о Белоруссии, нынешней Белоруссии, да, то там, как, вот если мы возьмем Брагаус и Ефрон, да, который доступен всем, я почему его привожу в пример, да, потому что это, он, по-моему, даже в интернете есть, при желании, да, вот когда мы смотрим вот все эти небольшие городки белорусские, там дается процент еврейского населения. Ну, он там условно 80%.
Абсолютно. И, да. Константин, да. Огромное количество советских разведчиков, вот первого призыва, они из тех мест. Все эти, и Тингон, да. Кривицкий, их можно перечислять, ну, бесконечно.
Конечно, да, конечно.
Вот, спасибо. И вот, следующий...
Да? А что касается полонеза Огинского, то, знаете, ну... Знаете, на мой взгляд, сначала он все-таки был такой признак определенного, как это называется, франьерства, да? Все-таки Огинский участвовал в восстании Костюшко и написал полонез, когда уже бежал из Польши. То есть, как бы такое тут прощание славянки. Но мне кажется, что он популярен просто потому, что, ну потому что уж очень хорош.
Да, хорошая музыка. Константин, да. Я бы поправился, прощание католички все-таки, наверное.
Ну, это да, но там как, вот условно у нас есть прощание славянки, да?
Да.
А это тоже прощание с родиной. А прощание с родиной — это вот такое вот пронзительное чувство. И оно вот...
Ну, музыка-то хороша.
Не связано с религией. Да, уж оно это настолько вот за душу берет. Поэтому
да.
Вот я, честно говоря, думаю, что именно поэтому.
А ведь странно, ведь действительно, смотрите, это за душу берет, а Хорст Вессель, ну, никак.
Да, ну, что ж, чего ж ему брать? Да,
вот эта вот кабацкая частушка, вот она никак не берет. Да. А, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Пожалуйста. Спасибо за передачу. А вот скажите такой вопрос, вот почему вот историки, когда рассказывают про какую-нибудь страну, произносят ее название по-русски, а Речь Посполитая, Речь Посполитая, почему-то всегда без перевода дают. Спасибо большое.
Ой, вы знаете, честно скажу, не знаю, что-то калькирование, потому что, значит, хотя могу примерно сказать, просто у нас современного польского языка слово «Речь Посполита», по-моему, оно в одно слово сейчас пишется, оно переводится как «республика». И если мы начнем называть ту государственное образование, которое существовало, не Речью Посполитой, а республикой, то это вызовет какие-то вопросы. То есть, а что республика-то? Какая, чего республика? То есть нужно какое-то конкретное наименование. А тем более, что просто калька еще, кроме того, она употреблялась в то время. То есть там шло в доклад, в документах писали, что это вот речь... Она, кстати, в принципе, она ведь не речь, да, она жечь.
Жечь, да.
Да, и Речь Посполита. Посполита, да, на предпоследний слог ударения. Речь Посполита. А у нас... Речь Посполита. А у нас она идет практически всегда как Речь Посполитая. Вот так вот. Поэтому тоже немножко, так сказать, трансформировано. Ну, это, не знаю, там, как Кот-д'Ивуар, понимаете.
Ну да, да. Вот, а на границе Польши и Советского Союза в 20-е годы шла настоящая война, вот партизанская. То, что называлось активная разведка или, как говорили профессионалы, активка. Ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Простите, а про современную Польшу можно вопрос?
Ну, если смогу, попробую.
Вы не знаете, зачем себе поляки в 2016 году избрали короля?
В каком?
В 2016.
А, в 2016? Ага. Ой, не знаю.
Что, правда, вы не избрали? Знаете, да? Они себе избрали королем Иисуса Христа.
Да что?
Нет, я правду не говорю, серьезно.
Да нет, я думаю, что это как... Честно вам скажу, я не в курсе, поэтому ничего не буду говорить, но, по-моему, Дуда тоже не в курсе. Я думаю, что это вот, ну, как, знаете, там, соберутся люди и изберут кого-нибудь. А по поводу того, что наш, это самый Христос Рекс, это как бы древняя традиция, причем она, партия, правда, такая рексистов, она была не в Польше, но сам по себе лозунг Христос Рекс, ну,
король, царь.
Царь. Мы обычно переводим царь, по-моему.
Да,
ну, это как бы в Польше это очень серьезная концепция. Это очень серьезное движение, которое... Ну, не движение, движение, я имею в виду, неорганизованное, да? Которое имеет очень многих сторонников. Христос царь, это подразумевается, что, ну, такая, как это, церковная, не церковная, подчинение церкви. То есть главная идея политики – это подчинение Христу. Но это в развитии. А в принципе она идет со средних веков. Это библейская, по-моему, даже фраза, что Христос Рекс. Ну, не библейская, попозже, средневековая еще латинская фраза – Христос Рекс. То есть что, ну как, всей жизнью на земле управляет царь Христос. И нет вне его политики ничего, вне его ничего нет.
Вот. Вот, ну, Константин, есть, попробую, скажу так, христианская такая последний история. Вопрос, только очень коротко, мы опять заканчиваем пораньше письма с фронта. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Константин, Константин, значит, огромное вам спасибо. Это был весьма познавательный исторический экскурс, потому что мы, конечно, любой человек... Ну, за исключением профессионального историка, он, конечно, мыслит современными категориями. Для него важнее всего. А вот как приходят вот к этому современному положению вещей, если не знаешь, то и полноценно судить об этом не можешь, как мне кажется.
На самом деле, корни всегда уходят куда-то далеко.
Да, очень далеко, и в данном случае вот, как мне кажется, у вас очень хорошо получилось. Настолько все сложно, настолько все переплетено, что вот большинство людей же склонны к простым решениям.
Ну, конечно.
А вот не получается, к сожалению. Простые решения, они не всегда самые верные.
Да, к сожалению, да.
К сожалению, самые верные. Константин, а вот дальше. Вот 20-е, 30-е годы, по-моему, имеет смысл продолжить этот разговор.
Ну, это на самом деле очень интересный, тоже очень интересный период. Это интересный период и период Пилсудского, это очень интересный период и период того, как Польша с нами воевать очень хотела, и что в результате получилось.
Значит, я расцениваю ваши слова как согласие.
Да, я думаю, мы с вами...
Спасибо! Еще раз всех с наступающим праздником. Великий праздник, величайший праздник. Если все будет нормально, услышимся в следующие выходные. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.